6. Вопреки сказанному о синей бороде, трупов в моем амбаре нет. Первая из двух моих жен, ею была и остается Дороти, вскоре после нашего развода снова вышла замуж и, надо же, по общему мнению, удачно. Теперь она вдова, дом у нее на побережье в Сарасоте, штат Флорида. Второй ее муж был умелым и энергичным страховым агентом. Об этой же профессии подумывали после войны и мы с Дороти. Теперь у Дороти и у меня по собственному пляжу, каждого к своему берегу прибило. Вторая моя жена, незабвенная Эдит, похоронена недалеко отсюда, на кладбище Грин-Ривер, где, надеюсь, похоронят и меня. Ее могила всего в нескольких ярдах от надгробий Джексона Поллока и Терри Китчена. Если я и убил кого-нибудь на фронте, а это могло произойти, то только за несколько секунд до того, как осколок шального снаряда контузил меня, вырвал глаз, и я потерял сознание. Мальчишкой, еще с двумя глазами, я рисовал лучше всех учеников паршивых государственных школ Сан-Игнасио, хоть и невелика честь. Учителя поражались и говорили родителям, что, может быть, мне стоит выбрать ремесло художника. Но совет казался родителям совершенно непрактичным, и они просили учителей больше не вдалбливать это мне в голову. Художники, считали они, живут в нищете и умирают, не дождавшись признания своих работ. В общем, они, конечно, были правы. Полотна художников, которые практически всю жизнь прожили в крайней бедности, сейчас, когда их нет в живых, самые ценные в моей коллекции. Если художник хочет по-настоящему взвинтить цены на свои картины, совет ему могу дать только один — пусть руки на себя наложит. Но в 1927 году, когда мне было 11, я, между прочим, уже делал успехи в ремесле, обещая, как и отец, стать хорошим сапожником, мама прочла об одном американском художнике, который зарабатывал огромные деньги, как кинозвезды и магнаты, и дружил с самыми знаменитыми кинозвездами и магнатами. И у него была яхта, и конный завод в Виргинии, и дом на побережье в Монтоке, недалеко отсюда. Позже, хотя и ненамного, ведь через год она умерла, мама рассказала, что и не подумала бы читать статью, если бы не фотография художника на его яхте. Яхта называлась Арарат, название горы, такой же святой для армян, как Фудзияма для японцев. «Он, конечно, армянин», — подумала мать, и оказалась права. В статье рассказывалось, что настоящее имя художника — Дан Григорян. Родился он в Москве в семье объездчика лошадей, а обучался у главного гравера русского императорского монетного двора. В Америку он приехал в 1907 году не как беженец, спасающийся от геноцида, а как обычный иммигрант. Поменял имя на Дэн Грегори и занялся иллюстрациями журнальных рассказов, а также рисунками для рекламы и для детских книг. Автор статьи утверждал, что Дэн Грегори, вероятно, самый высокооплачиваемый художник в американской истории. Думаю, что так и обстоит дело с Дэном Грегори, или Григоряном, как всегда мои родители называли его. Надо только подсчитать его заработки в 20-е годы, и особенно во времена Великой депрессии, да перевести на сегодняшние обесцененные доллары. Живой или мертвый, Грегори, наверное, по сей день остается чемпионом. В отличие от отца, мать все понимала про Соединенные Штаты. Она уловила, что самая неотвязная американская болезнь — одиночество. Даже люди, занимающие высокое положение, часто страдают от него, а потому способны проявлять редкую отзывчивость к симпатичным незнакомцам, если те держатся дружелюбно. И вот она мне говорит: а я ее просто не узнаю, до того лицо у нее хитрое, ну, как у колдуньи. Ты должен написать этому Григоряну. Только обязательно напиши, что ты тоже армянин. Напиши, что тоже хочешь стать художником. Хочешь хоть немного быть похожим на него и считаешь его величайшим художником в мире. И я написал такое письмо. Вернее, около 20 таких писем, ребяческим почерком. И, наконец, мать сочла, что приманка неотразима. Эта каторжная для мальчишки работа сопровождалась едкими шуточками отца. Этот человек уже перестал быть армянином, раз он поменял имя, — говорил отец. Или... раз он в Москве вырос, значит, русский, а не армянин. Или ты знаешь, как я расценил бы такое письмо? Ждал бы, что в следующем попросят денег. А мать по-армянски сказала ему: не видишь, что мы ловим рыбку. Потише, спугнешь ее своей болтовней. Кстати, у турецких армян, так мне говорили, рыбной ловлей занимались женщины, а не мужчины. И какой лов принесла моя наживка! На крючок попалась любовница Дэна Грегори, бывшая статисточка Варьете Зигфельд Мэрили Кэмп. Мэрили стала моей самой первой женщиной, а было мне 19 лет. Так-то. Боже мой, какой же я древний ископаемый с допотопными взглядами, если это посвящение в секс и сейчас, больше чем через 50 лет, представляется мне чудом вроде небоскреба Крайслер, а теперь 15-летняя дочка кухарки принимает противозачаточные таблетки. Мэрили Кэмп сообщила, что она помощница мистера Грегори, и они оба глубоко тронуты моим письмом. «Легко представить, — писала она, — как занят мистер Грегори, и поэтому он просил ее ответить за него. Письмо на 4 страницах было написано почти такими же детскими каракулями, как мое. Тогда ей, дочери неграмотного шахтера из Западной Виргинии, самой-то был всего 21 год. В 37 лет она станет графиней Порто-Маджьоре, и у нее появится розовый дворец во Флоренции, а в 50 — крупнейшим в Европе агентом по продаже изделий фирмы Sony и самым крупным на этом ветхом континенте коллекционером американской послевоенной живописи. «Она, наверное, ненормальная, — решил отец, — если написала такое длинное письмо незнакомцу, к тому же мальчишке, да еще черт знает откуда. Мама решила, что она, наверное, очень одинока, и оказалась права. Грегори держал ее около себя как домашнюю собачку, потому что она была очень красивая и, кроме того, иногда использовал в качестве модели. Но помощницей в его бизнесе она, конечно, не была. Ее мнение ни по какому вопросу его не интересовало. И на свои званые вечера никогда он ее не допускал, не брал в поездки, театры, рестораны или в гости к знакомым, никогда не представлял своим знаменитым друзьям. С 1927 по 1933 год Мэрили Кэмп написала мне 78 писем. Я могу их пересчитать, потому что все их сохранил. Они теперь хранятся в футляре в кожаном переплете ручной работы в моей библиотеке. И переплет, и футляр — подарок покойной Эдит на 10-ю годовщину нашей свадьбы. Миссис Берман раскопала письма, как и все прочее, к чему я эмоционально привязан, кроме ключей от картофельного амбара. Все эти письма она прочла, даже не спросив, считаю ли я их сугубо личными. А потом сказала, и в голосе ее впервые прозвучали нотки благоговения, «Любое письмо этой женщины говорит гораздо больше удивительного о жизни, чем все картины в вашем доме. Целая история униженной и оскорбленной женщины, которая начинает понимать, что она замечательная писательница». Пишет она действительно замечательно. Надеюсь, вы это понимаете. — Понимаю, — ответил я. — Безусловно, это правда. Каждое письмо глубже, выразительнее, увереннее, с большим чувством собственного достоинства, чем предыдущее. — Какое у нее было образование? — спросила миссис Берман. Один год средней школы. Миссис Берман недоверчиво покачала головой. «Насыщенный, видно, был год», — сказала она. Я же, со своей стороны, посылал ей главным образом свои рисунки, надеясь, что Мэрили показывает их Дэну Грегори, и сопровождал их короткими записками. Когда я сообщил о смерти мамы от столбняка, которым мы обязаны консервной фабрике, письма Мэрили стали почти материнскими, хотя она всего на 9 лет старше меня. И первое такое письмо пришло не из Нью-Йорка, а из Швейцарии, куда, писала Мэрили, она отправилась кататься на лыжах. Правду я узнал только после войны, когда побывал у нее во дворце во Флоренции. Дэн Грегори отправил ее в Швейцарию в клинику избавиться от плода, который она носила. «Я должна быть благодарна Дэну за это», — сказала она мне во Флоренции. «Именно тогда я и увлеклась иностранными языками и рассмеялась». Сию минуту миссис Берман сообщила мне, что кухарка сделала не один аборт, как Мэрили, а 3, и не в Швейцарии, а в Саутгемптоне, прямо в кабинете врача. Фу, какую это наводит на меня тоску! А, впрочем, почти все в теперешней жизни наводит на меня тоску. Я не спросил, когда между абортами кухарка целых 9 месяцев вынашивала Селесту. Меня это не интересовало, но миссис Берман, тем не менее, меня проинформировала. 2 аборта до Селесты и 1 после. «Кухарка сама вам это сказала?» — спросил я. «Нет, Селеста», — ответила она. «Говорит, что мать хочет перевязать трубы». «Чрезвычайно рад все это узнать», — заметил я, — «на всякий пожарный случай». «Настоящая, как разъявившийся фокстерьер, тяпает меня за колени, Однако я снова возвращаюсь к прошлому. Мама умерла, считая, что я стал протеже Дэна Грегори, хотя на самом деле он мне и словечко не написал. До того, как заболеть, она все надеялась, что Григорян отправит меня в школу живописи, а потом, когда я стану постарше, этот же Григорян уговорит какой-нибудь журнал взять меня иллюстратором, введет в круг своих богатых друзей, и они мне объяснят, как разбогатеть, вкладывая деньги, заработанные живописью, в биржевые акции. В 1928 году акции вроде бы все поднимались и поднимались вверх, ну, совсем как сейчас. Через год разразился биржевой крах. Но мама об этом уже не узнала. Не узнала и о том, что, как выяснилось, через пару лет после краха, с Дэном Грегори я совсем не связан. Он, скорее всего, даже не знает о моем существовании. А чрезмерные похвалы в адрес моих работ, которые я посылал в Нью-Йорк на критический разбор, исходят не от самого высокооплачиваемого в истории Америки художника, а этой, как говаривал по-армянски мой отец, то ли уборщицы его, то ли кухарки, то ли шлюхи.